Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Повреждение ракеты «Союз-ФГ» на космодроме Байконур перед запуском маловероятно. Об этом сообщает источник агентства ТАСС. И агентство это сообщение публикует с пометкой «Срочно». Естественно, первая новость дня сегодняшнего – это неудачный старт ракеты «Союз» с космодрома Байконур. Новый экипаж Международной космической станции совершил аварийное приземление в Казахстане. Произошло аварийное отключение двигателя второй ступени. Экипаж жив, аварийно приземлился. Это все сообщали информационные агентства сегодня. Ну, на борту находились члены миссии МКС-57-58, российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейк. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток. В российской программе было запланировано 56 экспериментов. Запуск был посвящен столетию завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором как раз и изготавливают «Союзы». Сейчас с нами на связи депутат Госдумы, летчик-космонавт Максим Сураев. Максим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Появились ли какие-то подробности, стало ли понятно, что именно сегодня произошло?
Ну, подробностей, наверное, пока мало. Вернее, подробности-то есть, причины, почему так произошло, пока еще нет. Вот, поэтому сейчас что-то говорить. Ну, сработала система аварийного спасения, что-то пошло не так. Первая ступень отработала полностью, и у них там на 119 секунде ориентировочно пока так, что включилась вторая ступень и тут же выключилась, насколько я понимаю.
То есть отделилась, ну, да. Первая ступень, включается, вторая тут же выключается, да. А дальше срабатывает система аварийного снижения.
Аварийного спасения называется, да.
Когда рассказывают, что приземлялись по баллистической траектории с перегрузками, mm-hmm. Что это означает?
Ну, это означает то, что баллистическая траектория, то есть это просто задается вращение, там, по-моему, 7 градусов и 13 градусов в секунду, и просто это, ну, не камнем, но вращающимся шаром просто спускаем аппарат, входит в плотный слой атмосферы.
После этого раскрывается парашют и уже начинается приземление.
Да, после этого штатно работает система, да, парашютирования. То есть там сначала тормозной парашют раскрывается, потом натяжной парашют, ну и основной. Да, и, соответственно, происходит приземление. Единственное, что, конечно, при баллистическом спуске, любом баллистическом спуске, конечно, перегрузки, они повышены. Я думаю, что там, наверное, за пятерку, за шестерку.
То есть сейчас еще будут внимательно наблюдать за состоянием здоровья космонавтов?
Ну, да, естественно, в любом раскладе, конечно, через врачей все, в любом раскладе будут смотреть, будут состояние здоровья смотреть, как чего. Это после каждого полета и после штатного полета все равно проходит, конечно, медицинское свидетельство. В этой истории, конечно, будут врачи.
Как скоро смогут вот те, кто сейчас находится на орбите, сменить после неудачного запуска «Союза»?
Вы знаете, это вопрос остается открытым, потому что, соответственно, должны в первую очередь, конечно, обеспечить безопасность и найти причину, почему так получилось. Если причина будет найдена и установлена, соответственно, проверить следующие корабли, и, соответственно, тогда, может быть, будут пилотируемые полеты. До того момента, пока не найдут истинную причину, я думаю, что о пилотируемых пусках говорить, наверное, не придется, потому что не рисковать жизнью людей, это, наверное, неправильно.
Это недели, месяцы?
Не знаю. Будет разбираться комиссия, смотреть телеметрию, смотреть, что получилось и как получилось. Будет анализировать, может быть, это, я не знаю, они найдут причину в несколько дней. Может быть, понадобится месяц. Я
спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Это был Максим Сураев, депутат Госдумы, летчик-космонавт Российской Федерации. Ну и сейчас будем звонить и дальше экспертам. Ну и причиной аварии ракеты-носителя «Союз» могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя. Об этом сообщил Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли. Цитата. «Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию, сказал собеседник агентства. Ну и еще одно сообщение в продолжении. Экипаж Международной космической станции из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве 3 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Там остается 3 человека, что, соответственно, скажется на научных экспериментах на неопределенное время, пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии, уточнил источник. Ну и другой собеседник агентства рассказал, что после случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена. Ну и сейчас с нами на связи Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка, что именно сегодня произошло и что могло случиться?
Ну, судя по тому, что мы знаем, да, мы видим, во-первых, несинхронное отделение боковых блоков первой ступени. Один отделился раньше, это просто видно по видеохронике. Вот, и это совпадает с временем отделения, там 119-118 секунда. То есть, очевидно, произошло несинхронное вот это отделение, один блок отделился раньше. Кстати, ракета потеряла устойчивость, соответственно, стали расти, кстати, там, колебания, и в какой-то момент двигатель уже аварийно был выключен второй ступени, ну и сработала система аварийного спасения, которая, в общем-то, и вернула космонавтов совершенно благополучно на Землю. То есть я считаю, что им сильно повезло, потому что у нас была ситуация в 1975 году, экипаж Лазарева-Макарова, когда отделение произошло на... Кстати, этапе работы третьей ступени, там все было гораздо, кстати, хуже и серьезнее.
А повезло, это вот повезло или там действительно предусмотрены различные степени защиты для того, чтобы предотвратить какие-то более серьезные происшествия?
Ну, смотрите, если так фантазировать, ракета могла просто взорваться, да, то есть там все что угодно могло быть, но именно вот эта система защиты, это и есть система аварийного спасения, да, как сказать, последнее средство. Вот оно сработало, и, в общем-то, экипаж вернуло. Ракета успела подняться где-то порядка на высоту 45-50 километров, скорость набрала, ну, около 2100 метров в секунду, это порядка 7 скоростей звука. То есть, в общем-то, космонавты испытали, конечно, сначала сильнейший удар, когда срабатывает система аварийного спасения, потому что она должна увести экипаж подальше от ракеты, которая могла взорваться и повредить, соответственно, спускаемый аппарат. Поэтому сначала их уводят, потом, соответственно, идет разделение отсеков, потом вступает в действие, кстати, парашют. Но сначала, перед тем, как отступление парашюта, надо было погасить вот эту вот скорость, то есть они сорвались, баллистический спуск, это тоже перегрузки. То есть это крайне неприятная ситуация, фактически это не катастрофа, но это, в общем-то, грань. Да, вот экипаж и теряют, как правило, на этапах либо выведения, как это у нас уже было, это было у американцев, либо на этапе возвращения, как это было у нас с Комаровым и с экипажем «Союз-1» с Добровольский, Волков-Пасаев.
Я правильно понимаю, что они уже фактически вышли на орбиту, потому что 150 километров
Нет, 50. Вы меня не расслышали? Да. 45-50, то есть это отделение первой ступени, потом, соответственно, работает вторая ступень, она отделяется, потом работает третья ступень, то есть на орбиту это порядка там 5-6 минут. Вся циклограмма введения, она заканчивается уже где-то над Дальним Востоком, там, над Сахалином. А здесь, если они приземлились сразу же, там, 20 километров от Жесказгана, туда, где они должны были, по идее, кстати, вернуться с орбиты. То есть это все, кстати, очень, очень рядом, очень быстро, очень синхронно. И, в общем-то, на Земле, что самое важное, и туда, в общем-то, и связь есть, и вертолеты добрались. Поэтому в этом плане, конечно, я считаю, ну, вот из всех вариантов спасения, системы аварийного спасения, это, наверное, самое удобное. Самое удачное. Хотя у нас был вариант, когда система аварийного спасения спасла космонавтов прям в стоящей ракете на старте, она загорелась там за секунду или за полторы до взрыва ракеты. Вот, тоже у нас такой был случай. У нас вообще система аварийного спасения работала в истории нашей космонавтики 3 раза. И оба раза она работала удачно и без отказа.
3 раза работала, 2 раза удачно.
Нет, все три раза экипаж был спасен.
Я просто обращаю внимание на некоторые сообщения. Например, агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли говорит о том, что, возможно, авария произошла из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени. Один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию. Не очень понятно, что это означает, вот если переводить на человеческий язык.
Ну, дело в том, что блоки, когда вот они крепят, собирается вся эта связка, а потом в полете они разделяются. Соответственно, вот тут возможно два варианта, да, то есть это либо вот сами эти узлы крепления, либо какие-то проблемы с самим блоком, что вызвало вот такую систему. То есть это либо механическая проблема, либо какая-то более сложная. Но я думаю, что в любом случае здесь должны причины узнать достаточно быстро, потому что, ну, во-первых, есть телеметрия, а во-вторых, все это дело упало на землю, в степи это легко найти и посмотреть, что там реально было и так далее, и так далее. Проблема сейчас в том, что пока комиссия не завершит работу, мы будем вынуждены сдвинуть все пуски, соответственно, и пилотируемых кораблей, и беспилотных, всех, кто использует ракеты этого типа. Эта авария с отделением блока до того, как он должен был отделиться, вот, она есть, она была в начальном этапе отработки. Если посмотрим фильм «Укрощение огня», там даже кадры хроники есть.
Угу.
Но это было очень давно.
Одно и важное уточнение, просто если говорить о неудачных пусках, то пилотируемые неудачные пуски – это очень большая редкость, в отличие от ракет-носителей, которые выводят какую-то полезную нагрузку на орбиту или идут к МКС.
Конечно.
В чем разница-то, да?
А потому что к пилотируемым пускам совершенно другие требования безопасности и по надежности самих ракет. То есть ракета, которая вывозит космонавтов, она должна быть в 10 раз надежнее другой любой ракеты, да, которая, кстати, выводит полезную нагрузку. При том, что и без того, кстати, надежность ракеты это порядка там 97-99%. То есть требования как к пилотируемому пуску гораздо более жесткие. Именно поэтому, ну, это связано с жизнью людей, именно поэтому тут и аварийность меньше, но тем не менее, как мы видим, это бывает.
Какие-то выводы сейчас, пока, я так понимаю, делать рано до окончания расследования?
Ну, конечно, да, то есть пусть специалисты работают, главное, что космонавты живы, вот, а дальше это уже вопрос технарей.
Насколько пуски могут вообще сдвинуться в нашей пилотируемой программе? Это недели, месяцы?
Ну, во-первых, да. По-разному. То есть мы должны совершенно четко понять причину, вот абсолютно четко, быть абсолютно уверены, что именно эта причина, да? Дальше мы должны, соответственно, проверить остальные, кстати, ракеты, да, есть ли там такие, кстати, проблемы. Дальше мы должны разработать некие процедуры, которые в дальнейшем эту проблему устранят. Вот. И когда все это будет сделано, тогда, соответственно, будем летать дальше. На этом типе ракет.
Но кому-то сегодня предъявлять претензии рано, там, обвинять Рогозина в том, что опять не досмотрели,
знаете, не организовали. Да. И вот я бы сейчас не стал, да. То есть мы ругаем Рогозина, когда, кстати, у нас вот какие-то возникают там дырки в Союзе, еще что-то, какие-то мероприятия. Вот сейчас серьезная ситуация, сейчас вообще не надо какие-то фамилии называть, да. То есть сейчас надо просто разбираться. И должны разбираться специалисты, да. То есть должна быть комиссия, которую должны возглавить, соответственно, специалисты и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане Рогозин, ну, это просто руководитель, и все, и он будет отслеживать там как руководитель. То есть я бы сейчас вообще не стал вот называть фамилию Рогозина, в принципе.
Спасибо. Это был Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук. Его оценка произошедшего. Ну и последние новости, которые сейчас поступают на ленты информационных агентств. Роскосмос проверит все оставшиеся ракеты «Союз-ФГ». Это, опять же, агентство ТАСС сообщает со ссылкой на свой источник. Это раз. Второе. Экипаж «Союза МС-10» будет доставлен в звездный городок. Это глава НАСА рассказывает. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейк, совершившие в четверг посадку после аварии ракеты «Союз», будут доставлены в Центр подготовки космонавтов в звездном городке. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, то есть НАСА, которое его директор Джим Брайденстайн разместил на своей официальной странице в сети Twitter. Поисково-спасательные группы были направлены на место приземления, говорится в сообщении НАСА. Хейк и Овчинин покинули капсулу, ну и, как сообщается, состояние их хорошее. Их перевезут в Российский центр подготовки космонавтов имени Гагарина близ Москвы. Ну и последнее сообщение, опять же, на ленте ТАСС с пометкой «Срочно». Экипаж «Союза» сейчас летит на вертолете на Байконур, там их ждет самолет. Опять же, это дается со ссылкой на американское НАСА. Это те сообщения, которые сейчас поступают на ленты информационных агентств. Внимательно следим за тем, как разворачиваются события, ждем информации о причинах произошедшего, внимательно следим за судьбой космонавта и астронавта, а сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас возвращаемся к громкой истории, за которой наблюдаем все последние дни. Это история с нашими футболистами Мамаевым и Кокориным. Защита Александра Кокорина намерена добиваться отмены квалификации инкриминируемого футболисту преступления как хулиганство совершенной группой лиц. По мнению адвокатов, оснований подозревать футболиста и его друзей в предварительном сговоре нет, поскольку видеозаписи потастовок свидетельствуют об их спонтанности. Защита настаивает, что прежняя квалификация побои была более правильной. Президент адвокатского бюро АПРО Олег Попов, вчера приступивший к защите как раз Кокорина, намерен добиваться переквалификации вменяемого спортсмену деяния. Адвокат считает, что действия его подзащитного не могут относиться к части 2 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ «Побои». Господин Попов признал, что 8 октября между Александром Кокориным и Денисом Паком произошел конфликт, однако, по версии адвоката, в ходе ссоры господин Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, и только после этого футболист нанес ему один удар. При этом адвокат утверждает, что в иных инцидентах, произошедших в тот же день, Александр Кокорин не участвовал. Сейчас с нами на связи Георгий Терракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Терракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Как трактовать сейчас вот попытки защиты, в частности, Александра Кокорина, одну статью сменить на другую? Ради чего?
Ну, вы знаете, давайте так. Прежде всего, адвокат обязан всеми незапрещенными законом способами помогать своему доверителю, пытаться облегчить его участь, добиваясь, так скажем, если проступок имел место, наименьших уголовно-правовых последствий. Потому адвокаты делают все от них зависящее, в этом и состоит их работа. Здесь в этом упрекнуть нельзя. При этом предположить успех того, что они делают, чем они обосновывают все это, ну, наверное, предполагать здесь трудно. Хотя, скажем, с моей субъективной точки зрения, если мы будем рассматривать эпизод в кафе, когда стулом по голове там заехали, да, человеку, да. То статья как раз об этом и говорит, что если хулиганские действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершены с каким-либо оружием, либо предметом, используемым в качестве оружия. Так вот это «либо предметом» говорит о том, что в руках у него могла быть бутылка, камень, палка, бита,
стул.
Ну, неважно что, любой предмет, который использовался в качестве оружия. Поэтому перспективы переквалификации этой 213-й статьи тут маловероятны. Опираться на то, что его в этот момент оскорбили там или что-то, это тоже неправильно, потому что если установится противоправное поведение потерпевшего лица, это будет всего лишь смягчающим обстоятельством для лица, привлекаемого к уголовной ответственности, но никакой переквалификации, либо еще что-то, они не несут. Теперь вот если говорить о 116-й статье, вы знаете, ну, на самом деле, странно, у нас уголовный наш закон идет по пути гуманизации и смягчения наказания, но, опять-таки, высказывая свою субъективную точку зрения, ну, представьте себе, что вы или кто-то из радиослушателей идет со своей девушкой, к ним начинают приставать, там, попросять сигареты или что-то, а потом начинают цинично избивать, и вот, да еще и ногами лежачего, да, вот. То, что в моей голове как-то очень плохо укладывается. И, во-первых, у нас различного рода послабления по 116 статье, а во-вторых, все равно судья, кроме штрафа, ничего не даст. И штраф этот максимальный. 40 тысяч рублей. Судья даст 10-20 тысяч рублей штрафа. А вот теперь пускай каждый заглянет себе в душу и скажет, хочет он быть с переломанным носом, с массой синяков, возможно, там, с растянутыми руками или вышибленными ребрами, да еще и униженным, перед окружающими, а наказание вот этому вот злодею всего лишь там штраф в 10-20 тысяч рублей.
Это при условии, вот, что если переквалифицируются статьи хулиганства на статью побоев?
Нет, хулиганство там никто не переквалифицирует, сейчас я имею в виду второй эпизод.
Да.
Да? Так вот, я думаю, что ни один из опрашиваемых лиц не будет говорить за то, что он за вот такого рода смягчительные меры. Я вообще считаю, что унижение человеческого достоинства в виде его избиения в публичном месте должно наказываться гораздо более серьезно и жестоко.
Какие варианты вы, как адвокат, видите вот для футболистов, как они могут попытаться уйти от ответственности или смягчить свою ответственность?
Ну, то, что касается статьи 116, да, там возможно примирение. Но примирение подразумевает то, что человек признает свою вину, просит его простить и целиком и полностью возмещает причиненный как материальный, так и моральный вред. Притом моральный вред между этими людьми может оговариваться абсолютно в любом размере. То же, что касается хулиганства, то это статья публичного обвинения. И примирению, прекращению дела за примирением сторон она не подлежит.
То есть, вне зависимости от того, извиняться Кокорин с Мамаевым, попросит ли прощения у народа российского?
Нет, это обязательно надо делать. Почему? Потому что признание вины, принесение извинений, возмещение причиненного вреда, то есть денежная компенсация и так далее, все это является смягчающими вину обстоятельствами. Там нормальная вилка, и суд должен будет учитывать вплоть до того, что может не лишать их свободы, а прийти к выводу о том, что их исправление возможно без изоляции от общества, то есть не назначая реального срока отбывания в учреждениях закрытых там общего типа, колонии и так далее.
То есть условный срок.
Да, поэтому, вы знаете, как адвокат я скажу одно, если виноваты, вина твоя доказывается, и это очевидно, да, скажем, уже на предварительном следствии, то, безусловно, лучше, конечно, вести себя соответствующим образом для того, чтобы, хотя бы для того, чтобы смягчить себе наказание. А смягчение этого наказания бывает весьма и весьма существенным.
Я вот предположу, что наверняка сейчас, там, не знаю, представители Кокорина, Мамаева свяжутся с пострадавшими, предложат им выплатить какую-то компенсацию, чтобы те забрали заявление из правоохранительных органов. Это как-то повлияет на текущий процесс или нет?
Ну, если обвинение предъявлено по 116 статье...
Тогда да, это я понял.
Тогда, да, и просто там, ну, не совсем так, чтобы просто... Это не частное обвинение, пришел и забрал. Хотя, если это 116-е, да, извиняюсь, это частное обвинение, потерпевший в любой момент производства по этому уголовному делу может прекратить уголовное преследование.
Ну, если речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц, то это, соответственно, уже не поможет.
Да, соответственно, это частное обвинение, и там прекратить дело можно только лишь по основаниям, если нету вообще в природе такого преступления, либо в деянии, которое совершено, нету состава этого преступления. Это статья 24 Уголовно-процессуального кодекса. Я в данном случае таких перспектив не вижу.
Ну, а то, что это преступление совершено группой лиц, насколько это отягощает вину?
Ну, это отягчающее, да, это квалифицирующий признак, и естественно, что вынося приговор и определяя размер наказания, а также его вид, суд обязан будет учитывать как смягчающие вину обстоятельства, так и отягчающие вину обстоятельства. А вот к какому решению придет судья, ну, здесь трудно предугадать, как у него складывается в голове убеждение. Ведь у нас судья, принимая какое-либо решение, он должен руководствоваться нормами закона, своей совестью. И, так скажем, вот то, как он видит это дело, да, поэтому вот как он на это посмотрит.
Скоро узнаем, судя по всему.
Опыт говорит, какие эмоции, да, у него будет с юридической точки зрения, не с человеческой, да, такое наказание он и примет. Оно может у различных судей колебаться, но главное, чтобы был бы соблюден закон, то есть
понимаю,
не было бы...
Да. Спасибо. Это был Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Путин рассчитывает на обстоятельные переговоры с президентом Узбекистана на следующей неделе, итогом которых станет солидный пакет документов. Это ТАСС сообщает с пометкой «срочным». Ну а сейчас другая новость. Сенаторы США предложили выделить Европе 1 миллиард долларов на защиту от российского влияния на энергетику. Соответствующий законопроект внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, который сообщил об этом как раз на своем сайте. Закон о европейской энергетической безопасности и диверсификации предполагает выделение денег на развитие европейских энергетических проектов. Таким образом, планируется снизить влияние России на страны Европы. Мы справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушения Европы и России, сказал Мерфи. Ну и, как утверждается в сообщении, Россия использует свое господство на энергетическом рынке, а также взяточничество, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и установить гибкие правительства, которые не могут или не хотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину. Ну и Мерфи заметил, что, помогая союзникам заручиться новыми источниками энергии и запустить новые стратегические проекты, Америка сможет помочь сломать хватку Путину и в Европе создать рабочие места в США. С нами на связи Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, если Соединенные Штаты Америки действительно выделят европейским странам 1 миллиард долларов на укрепление энергетической безопасности, диверсификацию, то на что могут пойти эти деньги? Реально ли они смогут, ну, каким-то образом помочь европейским странам диверсифицировать свои энергетические взаимоотношения с Российской Федерацией?
Я думаю, деньги, скорее всего, если и выделят, но обещать не значит жениться, пока им, как говорят, еще никто ничего не дал это на рассмотрение. Вот. Ну, миллиард сумма, в принципе, прилично звучит, но в масштабах там еврозоны для энергетических проектов это, ну, грубо, один крупный приемный терминал, да,
например. Вы про СПГ говорите?
Да, для сжиженного природного газа. Но их там предостаточно. Простой, как известно, процентов на 25 они загружены, даже в период пиков прибавка небольшая, там до 30-35%. То есть даже до половины практически никогда не доходит. Тем более Германия обещала поставить вот в рамках там договоренности, чтобы не было атак там на Северный поток 2. Вот. Германия обещала реализовать проект такого терминала в районе там 600 тысяч евро они планируют потратить. Так что я думаю, не исключу, даже если этот миллиард будет выделен, он пойдет в спонсирование танкеров с американским СПГ, то есть какие-то будут пиар проекты реализованы в этом смысле, то есть чтобы как-то коммерцию выровнять, да, тот разрыв, о котором говорил наш президент, 30% газом и газом из США сжиженным, 30% разница в цене. Вот чтобы ее как-то сгладить, и чтобы танкер все-таки из Америки опять пришел в Европу, вот для этого, наверное, будут использовать этот миллиард.
Вот. Других сгладить может, или появится...
Может быть, еще какие-то интерконнекты, так называемые, да, локальные газопроводные системы, может быть, туда это можно будет инвестировать. Опять же, под связанные обязательства какие-то будет этот миллиард выделяться, или это будет абсолютно там свободный такой транш, то есть уже будет Европа решать, куда им эти деньги деть. То есть тут, то есть вопросов масса, и он никак не трансформирует там ситуацию.
Попытаюсь уточнить все-таки. Да. Вот если выделяется этот миллиард, тогда получится сгладить вот ту разницу в цене в 30%, или появится шанс для Соединенных Штатов, ну, в какой-то степени демпинговать на газовом рынке?
Ну, я имею в виду, если они так начнут делать, если этот миллиард будет компенсировать, ну, придет пару танкеров, но они ж не могут эту историю сделать перманентной, да, ну, это уже вопреки любой логике, ну, и объемы не те, то есть не будет верениц танкеров, это опять же будет просто несколько поставок и большой шум, да, вокруг этого, как мы уже видели. Напротив, СПГ идет с Ямала в Америку, как мы знаем, порой. Да, и это вот их должно как-то отрезвлять, американское руководство. Они должны видеть, что коммерция берет верх над политическими, абсурдными порой решениями.
Возможно ли, что будут профинансированы какие-то альтернативные источники энергии, ну, если говорить о той самой диверсификации, возможно?
Ну вот смотрите, альтернативы где у нас максимально сосредоточены? Ну, по крайней мере, о них мы слышим, что зеленая энергетика в Германии, допустим, да? Ну вот у них 40% генерации примерно еще на буром угле, на самом низкосортном и самом примитивном, да, грубо, топливе. То есть они еще даже газом не заместились. О каких возобновляемых источниках может идти речь? То есть это тоже... Ну, поставят они какую-нибудь там несколько... На ветропарк этих денег, ну, на один локальный, может быть, и хватит. Но, опять же, это не решает вопрос падения добычи в еврозоне, да, газодобычи, я имею в виду. И никак не решает вопрос конкуренции сжиженного природного газа с сетевым газом из России. И, то есть, в концептуальном смысле доля возобновляемых источников проценты, а доля там, грубо говоря, углеводородных, углеводородные компоненты и атомные, да, там в целом и гидро, то есть понятно, что это все выглядит совсем, ну, не стоит даже эти альтернативные источники как-то выпячивать. То есть их доля, она просто в масштабах погрешности.
Да, Александр Михайлович, ну, как вы сказали, миллиард долларов – это не очень серьезно. А если заговорят о каких-то более серьезных суммах, когда с какой суммы можно начинать волноваться?
Ну, скажем, волноваться не стоит вообще. Вот. Больше их денег Европе еще и миллиард не дали, поэтому... Говорить о 5 миллиардах или 10 миллиардах, это, можно сказать, из разряда фантасмагории. Допустим, украинская газотранспортная система в свое время запрашивала там на модернизацию до 5 миллиардов долларов, а то и выше. Да, и получили транши в несколько десятков миллионов. Понимаете, да, о чем речь? Но это все равно не избавило там от аварий, которые имели место вот в последние годы. То есть и фактор дефицита вложений в газотранспортную систему Украины, он остается. Поэтому наши обходные маршруты, конечно, предпочтительнее Европе, если мы уберем за скобки там политическую составляющую и бюрократию, то понятно, что новая система, там система 30 годами гарантии, да, Северный поток 2, я имею в виду, допустим, или же дополняющий там турецкий поток, вот эти отходы старой системы украинской, конечно, они для европейцев интересны. Вот, и нужны им. Они же требуют энергетической безопасности. Вот мы им ее и предоставляем.
Ну и для того, чтобы уж окончательно разобраться в этом вопросе, я просто помню такие бравурные заявления по поводу сланцевого газа, что он никогда не будет конкурентоспособным, но потом выяснилось, что, оказывается, он довольно сильно может просадить рынок газовый и упадут цены на топливо. Ну и сейчас не получится так же, что мы несколько так... залихватски будем относиться к подобного рода заявлениям, не воспринимать их всерьез, а в итоге это выйдет нам боком.
Нет, мы, конечно, смотрим на сланцевые тенденции, но, смотрите, это первый этап сланцевой революции, или первая фаза, да, вот эта активная, которая привела к трансформациям на рынке, она сошла на нет, она сама себя, в принципе, и задушила. То есть в Америке вот те проекты, которые были, которые реализовывались из-за кратного падения цен на газ там внутри страны, все пришло к тому, что многие проекты начали закрываться, ну и цены сами себя выровняли. То есть говорить о втором таком варианте уже получено, что называется, опытным путем получили, что хотели. То есть такой сценарий, он маловероятен. Уже реалии несколько иные все-таки. И, в принципе, американцы не стали уже... То есть нелинейного роста добычи, второго рывка такого, его не будет.
То есть пока рассматриваем это заявление исключительно как политическое, и серьезно повлиять на энергетическую экономику на европейском континенте этот миллиард не сможет, даже если будет выделен.
Но в целом да, тем более сейчас мы смотрим больше, я вот считаю, что рынок СПГ вот здесь будет усиливаться конкуренция. То есть американцам надо сначала как-то в Азии себя показать, попробовать конкурировать с Катаром, с предложением колоссальным, да, опять же, и нашим проектам российским по сжижению там на Ямале, на Сахалине тоже предстоит такая борьба. Я имею в виду вот сегмент сжиженного природного газа в ближайшие там 2-3 года, а то и 5, здесь будет вот серьезный передел какой-то рынка, и вот надеяться на то, что Китай все будет поглощать, да, с его темпами там экономического роста и урбанизации, ну, может быть, это и не совсем верная теория. Тут надо все-таки быть осторожней и внимательней.
Спасибо. Это был Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Ну, сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Разозливший Кадырова фразой «Ахмат силы» извинился за инцидент в автобусе. Сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой хулиган бросает в сидящего напротив подростка недопитую банку энергетика, требуя повторить за ним фразу «Ахмат сила». Произошедшее вызвало возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал, чтобы молодой человек вместе со своей семьей немедленно явился в Грозный. В видеообращении совершивший проступок чеченец просит прощения за свое поведение. Текст извинений он читает по бумажке, ну и примечательно, что в начале записи с извинениями футбольный фанат говорит «добрый вечер». При этом свою реакцию на произошедшее Рамзан Кадыров выразил в Телеграм сегодня в 4:00 утра. Ну, в общем, здесь есть небольшая нестыковка. Мы связались сегодня с Джамбулатом Умаровым для того, чтобы он разъяснил, как на эту историю смотрят в Чеченской Республике. Напомню, Джамбулат Умаров – министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. С ним беседовала Валентина Бузина. Вот фрагмент их беседы.
Ну, на видео видно, да, что это, так сказать, хулиган-подросток. Это мог сделать представитель любой национальности. В любой национальности есть такие малолетние подонки. Ну, какое наказание последует? Но он уже наказан тем, что о нем узнали, его вывели на чистую воду. Ну, если вопрос касается чеченцев, мы очень быстро находим таких негодяев и наказываем. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он объявился. Это большое пятно для его родителей, для его рода. И думаю, что теперь в назидание подобным, так сказать, мерзавцам, что они не должны позорить свой народ. Если для кого-то это может быть, это покажется как случай такой обыденный, да, массовый, ничего подобного. Для чеченцев это очень больно, это очень чувствительно, и поэтому, где бы такие люди не присутствовали, у нас и впредь большая просьба обнаруживать таких людей, если есть какие-то видео, есть какие-то фото, материалы, документы недостойного поведения наших земляков в любом субъекте Российской Федерации, за границей, вообще где угодно, да. Просим и впредь сообщать нам, пишите в личку, пишите в директ, и, так сказать, мы обязательно этих людей призовем к ответу. Огромное спасибо этим русским ребятам, которые достойно, как мужчины, себя повели, которые проявили выдержку, проявили смелость, отвагу. И как вслед за главой Чеченской Республики, я от своего имени, от имени своих коллег приношу глубочайшие извинения за вот такого позволения сказать, так сказать, представителя нашей национальности, который себя так мерзко повел. Мы и впредь будем пресекать подобное поведение, где бы оно, так сказать, не обнаруживалось, где бы оно не имело места. С точки зрения наказания, почему-то всех очень интересует этот вопрос. Ну, наверное, на эшафот его вести пока не следует. Я думаю, что с ним будет проведена соответствующая воспитательная работа, труд, как вы знаете, он облагораживает человека. Поэтому здесь остается только надеяться, что по милости Всевышнего получилось так, что его вовремя остановили.
Там молодой человек начинает фразу со слов «добрый вечер», а Рамзан Кадыров написал свое послание ранним утром. Вот как такая нестыковка получается, что ли?
Ну, вы знаете, я думаю, что это совершенно необсуждаемая такая нестыковка, там искать стыковки или нестыковки, я не знаю, какая разница, потому что у нас, как говорится, и под утро можно сказать «добрый вечер», да, и вечером сказать «доброе утро». Это не меняет ситуацию.
Это был Жамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. С ним беседовала как раз Валентина Бузина. Ну и вот чего добились. Я напомню, ну, показать я вам сейчас не смогу, дам только послушать. Я напомню, что появилось видеообращение с извинениями вот этого хулигана, где он стоит с подбитым глазом. Я не знаю, откуда этот синяк появился или был, или появился в результате воспитательной так называемой беседы. Этот вопрос остается открытым, но вот как звучали эти извинения.
Добрый вечер. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящую против ребят и сказал «Ахмад Сила». Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок.
Это вот были те самые извинения. СД тут же комментирует примечательно, что смысл меня поругали, я извинился. Там нет раскаяния, если хотите, деятельного раскаяния, пишет СД. Ну и дальше начинается уже дискуссия, а была ли или могла ли быть вот эта история постановкой. Но здесь обращают внимание и на нестыковку «добрый вечер», вот с этих слов начинает свои извинения тот самый футбольный хулиган. Ну и плюс то, что Рамзан Кадыров потребовал найти его только рано утром. Ну, в общем, на это обращают внимание и предполагают, что все это сделано для того, чтобы Рамзан Кадыров каким-то образом проявил себя как лидер Чечни, проявил себя как защитник людей, взыщущих справедливости. Ну, в общем, как-то так. И поэтому, если позволите, я проведу голосование очень коротко. Вы полагаете, что вот эта история с поиском хулигана, потом принесением извинений, вот совсем вместе, это скорее, да, действительно играет на руку Кадырова, он выступает как такой человек за справедливость. Да, это на руку Кадырова, если это пиар, то это грамотный пиар, это 134-21-35. Нет, вы полагаете, ничего хорошего это не приносит Рамзану Кадырову, это 134-21-36. Ничего хорошего в этой истории для Рамзана Кадырова нет. Это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько комментариев. Приму 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Вот при всем моем сложном отношении к Кадырову, ко всей этой системе политической, я скажу так, что здесь никакой постановки, конечно, нет. Но этот человек умнейший, Кадыров, он не будет размениваться. Знаете, есть вещи, на которые не будет человек дальновидящий, человек, доказавший умение свое работать с огромным, опускаться. Никогда в жизни. Тем более, что у Кадырова на протяжении последних лет было несколько сумасшедших историй, когда он министра одного там за то, что его жена у магазина там что-то на кого-то наехала, там, европейский, помните? Он убрал просто человека с министерского поста. Просто прилюдно. Поэтому это не постановка. И потом, знаете, допустить в постановочном режиме такое скотское оскорбление москвича, который деликатно ответил, там, закройся или заткнись. Не, Кадыров уже перерос эти детские, поэтому постановки нет никакой, 100%.
В ваших глазах, Михаил, вот Рамзан Кадыров в этой истории действительно защитник справедливости или кто он в этот момент?
Ну, понимаете, в чем дело? Я, может быть, вы даже когда-то и слышали мои выступления по вашему радио, я резкий противник любого патернализма в современном обществе, потому что он ведет в конечном счете к оскуднению сознания, культуры и так далее. Ну, так уж у нас принято, что у нас ждут мессию, мессия пришел, закрепился, и он является мессией. Безотносительно к его личности, он по-другому не умеет. И то, что он умеет, наверное, ему миллионы людей говорят спасибо. Потому что есть аргумент зыбкости ситуации на Северном Кавказе, вот там в Чечне, то, что было. Но сам этот путь отца народа, он тупиковый, вот я так скажу. Потому что он всегда зиждется на наказании, на прилюдном превосходстве, понимаете?
Наказаний, поощрений, но так или иначе отец должен, да.
Да, да. Но результат общий, нулевой. Сталин это доказал с его патернализмом. Советский Союз превратился просто в полную противоположность любому идеалу социальной справедливости, именно потому, что было возведено до небес знаменитое «Я начальник, ты дурак».
Есть. Да, спасибо, спасибо, Михаил. Голосование, напомню, продолжается. Ну, если это такая история, там, пиар, неважно. Но это история, которая в плюс скорее Кадырову. Да, 134, 21, 35. Нет, никаких плюсов вы здесь не видите. Это 134, 21, 36. Наше голосование продолжается. Из комментариев, которые поступали, человек не будет, а доброжелатели могут и не так еще попиарить. Медвежью услугу никто не отменял, пишет 212-й, предполагая, что здесь могло быть и без инициативы самого Рамзана Кадырова, а кто-то просто придумал такой изящный пиар-ход. Ну, изящный, возможно, в кавычках. Юстас пишет, нестыковки нет, в розыск парня объявили сразу вечером, а публикация в Твиттере появилась постфактум, вот и все, пишет Юстас. Это его предположение, как разворачивались события. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай, Москва.
Да, Николай.
Вы знаете, я считаю, что да, Кадырову такие пиар-акции не нужны. Согласен с вашим написавшим на портал тоже. Возможно, он в этом не участвовал, возможно, чья-то медвежья услуга. Но, с другой стороны, вот нормальная реакция человека, когда кидают банку где-то в общественном транспорте, ну, такая агрессия, это либо испуг, либо ответная агрессия. Нормальная реакция человека. Здесь, если посмотреть на лицо этого парня, я вот не вижу ни испуга, ни агрессии. Такое ощущение, что, ну, действительно, он как-то играет роль такого потерпевшего. Поэтому в эту историю я особо не верю, но и Рамзана Кадырова в этом винить как-то тут не складывается.
В плюс ему или нет в итоге эта история?
В итоге, конечно, в плюс. В итоге, конечно, в плюс, безусловно.
Спасибо. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, я лично сталкивался с такими проявлениями со стороны вот представителей данного народа, но мер я не принимал. Не могу сказать, вот насколько бы была реакция со стороны руководства Чечни или других каких-то инстанций, но это распространенное явление в Москве.
Будете ли вы теперь лично писать куда-нибудь Джумбулату Умарову?
Да. Уважаемый ведущий, я не привык, я буду действовать. Я буду вооружаться, буду носить что-то с собой, буду действовать.
Хорошо, спасибо,
потому принимается. Это терпеть нельзя.
Терпеть нельзя. Джамбулат Умаров предлагает жаловаться, писать в личку для того, чтобы искоренять подобное поведение со стороны тех, кто приезжает в Москву из Чечни, да вообще путешествует по Российской Федерации и как-то неподобающим образом себя ведет. Напомню, Джамбулат Умаров извинялся от имени, от лица всего чеченского народа перед теми москвичами, кого оскорбил вот этот футбольный фанат с банка «Энергетика». Ну, а позже мы услышали извинения уже в исполнении самого футбольного хулигана. Ну, и еще из комментариев. Джамбулату Умарову точно писать бессмысленно. Константинополь дал автокефалию Украине, пишет 77-й. Я пока этого сообщения не видел, но хотя, если это и произошло, то ничего удивительного нет, все к этому и шло. Останавливаю голосование, подвожу итог. 46% наших слушателей уверены, что эта история будет в плюс Рамзану Кадырову, ну и 54% никаких плюсов в этой истории для Рамзана Кадырова, как для главы Чечни, не наблюдают. Так проголосовала наша аудитория, сейчас новости.